«Страна рыбаков». Программа выходит при поддержке «Торнадо Аэро» российского производителя аэролодок. Подробности на tornadoaero.rf.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии радио «Спутник» Гия Саралидзе. Рядом со мной Михаил Ерошин, мой соведущий и главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке». Миша, приветствую.
Гия, приветствую всех наших радиослушателей. Тоже приветствую.
Да, мы продолжаем шествовать по стране рыбаков. Это наша с вами страна. В разных местах мы побываем благодаря радиоволнам. Ну и на самом деле уже совсем скоро, должны уже, наверное, об этом сказать, совсем скоро появится еще и видеоверсия нашей радиопрограммы. Вот такая вот будет интересная синергия. И это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, понятно, что они будут отличаться от радиопрограммы тем, что вот те рассказы, которые будут появляться, они будут еще и окартиниваться, так сказать.
Да, будут проиллюстрированы теми кадрами, которые мы на протяжении нашей уже почти 7-летней жизни существования телеканала «Диалоги о рыбалке», и не только, потому что самому телевизионному бренду «Диалоги о рыбалке» в этом году, через пару месяцев, исполнится уже 25.
Нет.
Как нет?
Нет. 24. Нет, 25.
25 лет.
Да,
25 лет.
Действительно, совсем скоро, в мае.
Да, в мае, да.
Четверть века, с ума сойти.
Четверть века.
И хорошо, что в этот путь мы прошли не одни. Что у нас есть зрители, наши слушатели, люди увлеченные тоже. Кстати, не всегда рыбаки. Есть и просто друзья, которые нас поддерживают. Кстати, вот те, кто услышал уже заставку нашей программы, услышали и о наших друзьях, которые делают аэролодки «Торнадо Аэро». Это действительно лодки, на которых в любое время года можно покорять водоемы, и замерзшие, и полузамерзшие, и просто водную гладь, и в горных реках. А сегодня, кстати, в нашей программе и о горных реках пойдет речь. Так что, если у вас какой-то интерес к таким транспортным средствам есть, идите смело на сайт tornadoaero.rf.
Да, и сам еще важный момент, на мой взгляд, то, что это достаточно доступное средство передвижения. Там от 350 тысяч рублей всего начинаются базовые модели, поэтому заходите за подробностями на tornadoaero.rf.
Да, но мы же сегодня уже определили тему, и знаете, о чем мы сегодня хотим поговорить? Ну, мы говорим в основном, конечно, о нашей стране, о России. Это действительно страна рыбаков, но есть пространство, которое нам тоже не чуждо. Да? И оно тоже, в общем-то, особенно нам, людям, родившимся в СССР, конечно, тоже абсолютно родное. Я имею в виду, конечно, то, что называют не очень приятными для меня терминами, там, пространство бывшего СССР, постсоветское пространство и так далее. На самом деле, это наше родное тоже пространство. И, конечно же, вот за эти годы, которые «Диалоги о рыбалке» существуют, мы ездили по разным местам и рыбачили, и друзья у нас там преданные, и такие же рыбаки увлеченные, как мы. И, конечно, в этих местах есть что посмотреть, о чем рассказать. Мы в последующих наших программах, конечно, остановимся подробно на тех экспедициях, которые у нас были. А сегодня мы хотим просто, ну, пробежаться и рассказать, ну, какие-то такие основные
дайджест,
вещи.
Да.
Дайджест, да, сделать из тех путешествий по этому пространству, которое у нас было в разные годы.
Ну, и, наверное, в силу того, что ты являешься в данном случае корифеем диалогов о рыбалке, потому что из той четверти века, который этот бренд, эта программа, этот образ жизни, да, живет на телеэкранах и в радиоэфире, все, наверное, 25 лет ты к нему так или иначе имел отношение. Мне тоже удалось кое-где побывать за те 7 лет, вот с тех пор, как мы создали телеканал. Но, тем не менее, я думаю, что сегодня в основном будет звучать твоя речь и мои рыболовно-путешественнические вопросы, потому что, действительно, многие страны, о которых мы сегодня будем упоминать, они не воспринимаются в сознании рыболовного путешественника как страны рыболовные. Ничего в них, казалось бы, такого вот суперизвестного, как каких-то водоемов или каких-то сверхинтересных и популярных рыб, за которыми бы охотились, да, там, рыболовы всего мира за каким-то трофеем, вроде бы и нет. А с другой стороны, оказывается, при посещении той или иной вот страны, из тех, о которых мы сегодня будем разговаривать, что там, оказывается, очень интересная и порой очень необычная рыбалка есть, и те рыбы действительно обитают, о которых мы вот в средней полосе не слышим, у нас таких нет.
Да, либо слышали, но не ловили. И действительно, есть абсолютные стереотипы. Ну, например, одно из первых выездов, да, таких заграничных, так скажем, была, конечно, Грузия. Ну, в силу того, что я жил в Грузии, там мои друзья и родственники, и вообще я знаю, в том числе и с рыболовной точки зрения, потому что начинал я рыбачить именно там. Вот. Ну, нет, не вру. Начинал я рыбачить в Беларуси со своими двоюродными братьями, ну, совсем маленьким, да, там, лет 6 мне было. Но как-то уже в таком более-менее осознанном возрасте, конечно, да, это Грузия была уже, там, и усач.
В Грузии даже рыбы с усами.
Есть, есть. Они везде, во многих местах с усами. Но даже если брать Грузию, ну, вроде, ну, какая там, ну, что за рыболовная страна? А между тем, во-первых, довольно серьезная река Кура, ну, или, как в Грузии ее называют, Умткваре. Во-вторых, довольно много озер, и горных, да, озер с очень интересной ихтиофауной различной. Ну, а в-третьих, это Черное море, вот, где тоже есть свои увлечения. Там. Кроме того, это целая сеть горных речек.
Страна-то горная, вот,
да,
прежде
страна
всего.
Горная, да. Там много, да. Конечно, там специфическая рыбалка. И вот когда мы ездили, мы два раза диалоги о рыбалке были в Грузии, и ловили форель горную. Правда, когда второй раз было, она уже была занесена в Красную книгу. И с ней надо было обращаться по-другому, вот, если она попадалась. А первая наша поездка, действительно, и мы никак не могли сначала представить, пока не появился местный человек, Георгий такой рыбак, вот он быстро очень на такую летнюю мормышечку, абсолютно простая снасть, но он знал, куда надо, как надо, и там буквально минут за 40 он наловил там штуку 8 или 9 этих форелек.
Ну, то есть вот горная форель, это для Грузии такая обычная для рыболовов рыба, которая для нас, допустим, в диковинку. И я когда просматривал ту самую первую программу, по-моему, 99-го
да,
года,
99-го,
то есть это программа ровесница всем делам рыбалки, потому
да,
что...
Да, осенью 99-го года.
И я обратил внимание на снасти, которые он ловит. То есть, во-первых, сама речка, это фактически горный ручей.
Да, там после дождей он разлился, это ручей, который превратился в такой поток.
То есть у него практически длина удилища равна ширине, в общем, этого ручья. Да. Очень короткий отрезок лески, который там, ну, составляет вряд ли треть удилища, вряд ли больше.
То есть я думаю, что метр два.
Да, это глухая оснастка, без катушки удилища, вот, какая-то палка прям, ну, реально, по-моему, даже бамбуковая, что-то вот в этом духе. И он ей аккуратно, это длинным удилищем, наверное, метров пять оно точно есть, прямо под конкретные камушки, в конкретные струйки, в конкретные затяжки, он просто вот так раз и приманочку вертикально вниз помещает. И с таким он, значит, вот этим азартом, когда он чувствует, то есть поклевка чувствуется, ну, прямо
по
в руке,
руку,
фактически
в руку. Больше ничего нету там. Да.
Да, и как вот с таким размахом он ее из этого бурлящего ручья, значит, на берег бац, потом надо руками перебраться по удилищу, чтобы добраться до рыбы, потому что она висит наверху, если вертикально вверх держать удилище. И вот она аккуратно снимает, и все потом это повторяется. То есть опять надо зайти и выйти. Азартная рыбалка, хотя форель, ну, надо сказать, что там, ну, не крупная.
Нет, это там понятно, что бывают разные экземпляры, но все-таки это где-то, ну, 200-250 грамм, это вот, да, такой средний. А то бывает и совсем такая меленькая, которую отпускают, хотя я думаю, что вот после всех этих манипуляций, вряд ли она, форель все-таки, особенно ручевая, она такая нежная, и вряд ли она выживет. Но сейчас действительно в Грузии форель, вот ручевая, внесена в Красную книгу. Другое дело, что, к сожалению, особенно мы в первый раз с этим столкнулись, хотя и во вторую поездку свою в Грузию, очень развиты электроудильщики. То есть вот электроудильщики – это бич, при том, что вообще это бич любых, да, там,
да,
водоемов. Вот. Но горные реки, они особенно хрупкие и особенно страдающие вот от такого. То есть там выбиваются реки быстро и надолго. Вот там очень хрупкая вот эта...
Ну, экосистема сама, потому что горные, да, реки, как правило, это холодные реки. Да. Это вода с ледников, талая, и поэтому...
Ну, там они
там
мелкие.
Там очень мало органики, они мелкие, то есть мало воды. Она очень чистая, но из-за того, что она холодная, и микроорганизмов не обитает совсем немножечко. Кормовая база очень слабая.
Ну, там несется такой, там вот после
поток,
того, как,
да,
дождь там смывает все.
И восстанавливается, естественно, все это очень-очень долго. Поэтому электроудочники, в принципе, это зло, которое вот в регионах Центральной России, я знаю, что во многих, ну, практически истребили. Хотя вот когда мы путешествовали по России в более там, отдаленные части нашей страны, упоминание о таком браконьерстве еще попадается. Это, конечно, страшные вещи. И несмотря на то, что уголовное наказание за это присутствует, тем не менее, в некоторых регионах еще это встречается.
Да, ну вот, к сожалению. То есть это вот такой вид. Там ловили мы на водохранилищах. В основном это шамая, да, такая рыбка. Да, шамайка ее
шамайка,
называют.
Да.
Или еще называют шах-рыба. Ее называют. Вкусная, не крупная. Вот, очень бойкая. Ловить
такая
ее весело.
Такая чем-то мне на уклейку похожа.
Да,
она и относится к уклейкам.
Да, самое интересное, мы на одном из водохранилищ ловили шамайку, а нам уклейка попалась в итоге. Посмотри, один из наших там героев говорит, посмотри, как похоже на уклейку. Да это и есть уклейка.
Ну, вот из передачи, это, кстати, уже было не Грузия, а Азербайджан, я так и не мог понять. Более того, я прочитал, залез в интернет, почитал. Очень уж сложная вот эта идентификация по плавникам, конечно.
Не-не, они разные. Ты сразу, если ты возьмешь ее в руку, да, ты сразу поймешь, потому что она окрас другой, там, она такая, у нее отливчик есть у шамайки.
Но самое главное, что шамайка, она вырастает больше, чем уклейка.
Да,
то есть бывает...
Шамайка очень приличных размеров.
До 500-600 грамм она вырастает.
Я таких не видел.
Ну, так там говорит научная литература.
Да.
Вот, в программе я тоже таких не видел. Тем не менее, эта рыба цена тем, что она содержит большое количество жира, и это жирные полиненасыщенные кислоты, которые незаменимы для организма человеческого, и вот чем, собственно, вообще цена рыбы и мясо рыбы, это именно и этими кислотами, и у шамайки их содержание достаточно высокое. Этим ее кулинарная, в общем, привлекательность
объясняется. Она вкусная, и когда и жареная, вот свежая, очень вкусная, и она очень вкусная вяленая. Ее вялят, это считается деликатес.
Ты пробовался?
Да. Да.
Остается поверить тебе на слово.
Да. Я ел в разных видах. И, кстати, даже и в наших программах, ну, вяленые там нет, а жареные есть. Мы там приготовили.
Ел прямо в программах.
Да, прямо в программе. Ел, причем там и на грузинской части экспедиции, и в азербайджанской. И там мы ее готовили. Причем в Азербайджане мы ее готовили прямо на берегу Мингичаурского водохранилища. Но если говорить о Грузии, там, заканчивать пока этот разговор такой, которого мы коснулись. Ну, во-первых, мы пока еще, честно говоря, не были в западной части Грузии, в основном восточной, это Тбилиси и Кахетия, такой регион. Он чем еще интересен? Потому что это вино.
Вино.
И попытки у нас с нашим оператором Андреем Щукиным снять процесс приготовления вина, ну и вообще там такую винокурню одну мы снимали, очень симпатичную, небольшую, частную. Вот. Снять и не попробовать, у нас из этого ничего не получилось. Все закончилось грузинским застольем и опозданием на следующую съемку. Вот этим Грузия, конечно, и хороша, что, во-первых, она небольшая, из запада на восток, ее можно пересечь буквально за несколько часов, да, там, на автомобиле, вот, и оказаться там на Черном море, а потом где-то в горах, где еще иногда там и на лыжах в это время катаются, вот. Но по своим детским и там юношеским воспоминаниям могу сказать, что на Черном море это классическая там ловля барабульки, луфаря того же, да, там, других видов такой морской, черноморской рыбалки, это тоже очень интересно. Есть горные части, есть вот большие такие водохранилища и озера, на которых, кстати, и сазан водится крупный, вот судак есть. То есть это вполне себе в Грузии много рыбаков, очень это популярное занятие. Те, кто в Тбилиси бывают, наверное, видели на Пакурепу, даже есть такая программа у нас диалогов о рыбалке, городская рыбалка, вот прямо напротив стадиона «Динамо», где-то в этом районе, там несколько таких там районов есть, где рыбаки любят собираться, и вот ловят они рыбку там. Но Грузия это еще и, конечно, возможность посмотреть много чего. Даже когда мы были профессионально обязаны там снимать программы и особо не отвлекаться, ну, очень много. Ты проезжаешь, да, там и монастыри древние, и какие-то исторические места, и очень красивые пейзажи. Это все присутствует, и поэтому вот поездка такая в Грузию для людей, которые еще и рыбалку любят. То есть, если вы туда собираетесь, и у вас будет время, возьмите с собой и спиннинг, либо удочки какие-то, ну, то, что вы любите. Обязательно найдется и кому подсказать, куда поехать и чего половить.
Ну, и надо сказать, что все, ну, и мы сейчас перейдем к следующим, республики Кавказа, они очень разнообразные и колоритные с точки зрения проведения там досуга, то есть помимо рыбалки, о которой мы непосредственно рассказываем, это и кулинарная история, ну, богатейшая, да, и вот тот исторический, культурный пласт, архитектура, в том числе и там вот монастыри, религиозные сооружения, это касается и Грузии, это касается и Армении, и Азербайджана. Очень полноценный такой всеобъемлющий, интересный отдых.
Да, конечно. Я не скажу, что кавказская кухня там славится своими рыбными, да, разнообразием, но, например, в Грузии обязательно, если вы будете, есть два вида рыбных блюд, которые стоит попробовать. Это цоцхали называется. Цоцхали — это прямой перевод, живая. Это рыба определенных сортов, которую варят, даже не, ну, ее не чистят, ничего, просто прям сразу практически живой надо кипяток опустить в кипяток. Да. В основном это такая эндемик.
Припущенная.
Да, это эндемик, который водится только в основном в Грузии. Храмуля называется эта рыба. Она невероятной вкусноты, несмотря на кажущийся вот этот такой
неблагозвучное
способ
название.
Ну да, и такой простой способ приготовления. И второе есть блюдо кинзмари называется, то есть рыба под кинзмари. Кинзмари — это некий соус такой, обычно делается либо разная рыба используется, но в основном классическим считается сом под кинзмари. То есть это отваренная рыба, ее остужают, и сверху делается специальный такой соус. Кинзмари – это значит кинза, вот, собственно, это, и дзмари – это уксус. То есть делается такая вот заправка, она заливается потом этот сом, и это невероятно вкусно, если хорошо приготовлено, правильно.
То есть первое блюдо горячее, а второе это...
Нет, второе тоже храмули, тоже холодное.
Тоже холодное.
Да, его подают так к столу. Но вот если сказать, что есть ли там правильные соцхали, правильный, на вас уважительно посмотрит, скажет, нету. А если скажет, есть, тогда попробуйте. Вообще лучше, конечно, с местными посоветоваться.
Ну что, перемещаемся дальше по Кавказу.
Да, ну, Южный Кавказ, можно из Грузии отправиться в Армению, где как раз я ловил, но совсем маленьким мальчиком. А ты, я так понимаю, в Армении бывал, но не с точки зрения рыбалки.
Да, я в Армении бывал, скорее по своему увлечению фотографией больше, и Армению объехал буквально за несколько дней, тоже страна небольшая, и на там автомобиле ее можно не спеша, останавливаясь в самых знаковых местах, там за 3-4 дня проехать. Ну, понятно, что в Армении всем известное озеро Сиван, и последний раз, когда мы там были, это озеро в кои-то веки замерзло, там раз в 50 лет, говорит, вот последний раз полвека назад такое было, и мы по Сиванскому льду походили. Ничего, конечно, мы не ловили. Но, тем не менее, если говорить о рыбалке, всем, наверное, известна эта сиванская форель.
Ишхан
называется. Да, которая сейчас уже непонятно, там, значит, она есть там или ее нет. Попытки восстановить ее популяцию. Раки сиванские, потому что...
И сик. Сиванский.
И сиванский сик, да. И самое такое туристическое блюдо, ну, оно уже стало туристическим, немножко таким, как принято говорить, попсовым, это люля
из раков,
да. Достоверно даже близкие нам армянские друзья не смогли сказать, есть ли вот в этом люля конкретно какая-то доля именно ракового мяса, или это как крабовые палочки, в общем, делается из ментая, все. Но, тем не менее, пользуется большой популярностью. На берегу вы найдете кучу, значит, кафешек, которые эти блюда предлагают. А вообще, очень с точки зрения вот направлений туристических, похоже, наверное, тоже на Грузию, потому что есть истории, связанные, конечно, с православными... С христианскими монастырями, горными, очень красивыми, хорошо сохранившимися, связанные в том числе с виноделием, хотя, ну, армянские вина нет такого, да, устойчивого словосочетания, тем не менее, даже исторические какие-то локации, там, пещерные, где были найдены остатки всеразличных сосудов, там, содержавших когда-то вино, там говорят о том, что виноделие там тоже было достаточно давно. Ну и армянская кухня, конечно. Конечно, тоже, возможно, не ассоциирующаяся с рыбными блюдами, в основном с мясом. Тем не менее, гастрономический там, конечно, туризм очень развит.
Да, безусловно. Ну и, кстати, по поводу рыбалки, я говорю, я был там мальчишкой, именно когда там с местными ребятами ловили в город. Это очень похоже на то, что происходит там, ну, фактически в ручьях, да, ловили, что происходит происходит в Грузии, но вот на протяжении там, того, как мы занимались диалогами рыбалки, постоянно ребята из Армении приглашали, говорили приехать, но как-то вот не складывалось. В основном это тоже ловля в горных реках, это озера, где тоже можно половить. В общем, просто, к сожалению, не сложилось. Но то, что можно совместить это, то это абсолютно точно. Тоже, наверное, и следующая страна, и бывшая Советская Республика, Азербайджан, которая на Южном Кавказе, которая точно не ассоциируется с рыбалкой у многих. Хотя, на самом деле, вот здесь возможности тоже очень серьезные. Здесь тоже есть и горные реки, понятно. Здесь есть уже Кура, которая тут и два довольно приличных водохранилища, особенно одно, Мингичаурское водохранилище. Я на нем был трижды, на Мингичаурском водохранилище. Довольно сложный с точки зрения того, что, ну, там он такой зарегулированный, в том смысле, что да, там и разводят рыбу, и он такой стратегический район, вот, и водохранилище. Есть там система, надо бы разрешения какие-то получить, чтобы куда-то там попасть. Вот. Но рыбалка очень интересная. Та же Шамая, очень там крупная, крупная плотва, такая, знаешь, вот куринская еще ее называют, она такая грамм по 300 такая. То есть в среднем ты ловишь, в общем, тоже есть что. Подлещик, лещ.
Ну, в Мингичаурском водохранилище, надо сказать, что все рыбы практически знакомые, там, большинство рыболов, они все там обитают. Да, да. Это и судак, и щука, и лещ, и жирих. Все это есть, и все это ловится. И сама плотина ГЭС, которая стоит на Куре, тоже является таким местом притяжения для рыболовов, поскольку и дно обычно вот вдоль створа плотины очень для рыбы интересно, его постоянно укрепляют от размытия вот этих струй воды падающих. Вот, то есть это какие-то камни огромные, там обычно скапливается большое количество затопленных деревьев, там вот всего остального. Это рыбу различную привлекает. И бели, и судак там на там, более отдаленных струях обычно это жирих, который любит такие места. Поэтому вся вот рыбалка, которая знакома нашим рыболовам средней полосы, она вся там есть. Плюс к этому есть еще и вот та самая шамайка, о которой мы упоминали.
Да, причем в большом количестве и довольно крупная, надо сказать. Там она попадается. Ловля вообще не отличается ничем от уклеечной. Или там...
Обычная поплавочная.
Обычная поплавочная удочка, да, там, честно говоря, там местные пытались своими какими-то снастями ловить, но мы когда пришли, вот здесь вот тот редкий случай, когда приезжие такие фельдеперсовые, значит, рыбаки с тонкими снастями, они действительно обловили местных. Ну, потому что мы прикормочка, и там все вот это, и тонкая снасть, и маленький крючочек, и поплавки очень чуткие. И, конечно, мы, в общем, в одни ворота здесь обыграли и ловили очень много. Ее просто, особенно прикормку, она приходит и ловишь, ну, ведрами ее можно ловить, действительно. Вот. Но так как она еще маленькая, была компания большая, мы довольно много наловили, чтобы ну, пожарить все. Тоже это была кулинарная страничка. И отдельно мы ловили плотву. Нашли место, где она была, вот, закормили и...
Ловили только с берега там, да?
Только ловили. Мы там только с берега ловили, там не было возможности привезти туда лодку, к сожалению. Поэтому и не смогли туда, если честно, по-хорошему тоже, если заехать с эхолотами, да, с правильными, да, немножко, чтобы было время и с местными поговорить. Причем, видимо, надо говорить даже туда не так много... вот именно прорывается вот в эти дикие места таких рыбаков, ну, их просто не пускают. Вот, надо с промысловиками, которые там, вот с ними поговорить, посмотреть рельеф. Я думаю, что щука, судак, довольно приличный сом там есть. То есть для этого просто надо потратить время.
Ну, да, водохранилище действительно это является стратегическим объектом, и там очень ограниченный доступ, при этом работают там да, довольно современные системы безопасности и распознавания и номеров машин и лиц, я интересовался вопросом да, проникновения, в хорошем смысле слова, да, на рыбалку туда, поэтому я думаю, что и выход на акваторию на плавсредствах тоже сопряжен с получением определенных разрешений. А вот что касается промыслового вылова, поскольку само водохранилище, ну, оно горное, и когда оно заполнялось, соответственно, ну, никто, понятно, не готовил там берега и площадки. В общем, все, что затоплено, это леса горные и так далее. Они первые годы, десятилетия, да, даже существования водохранилища, ну, составляли довольно серьезное препятствие именно промысловому лову, потому что акватория очень такая, водохранилище не замерзает никогда, оно, то есть постоянно открытая вода. Условия для воспроизводства рыбы хорошие, а вот условия для добычи плохие, потому что промысловые тралы, вот все эти бредни и так далее, сталкиваются с тем, что очень-очень закоряженное, ну, непростое дно.
Нам это и хорошо.
В общем, да.
Да, у нас пришло время новостей на радио «Спутник». Совсем через небольшое время мы вернемся, вместе с вами послушаем новости и продолжим наше путешествие по стране рыбаков.